«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Снова четверг. Вечернее время. Мы в студии «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным. С удовольствием представляю. Сегодня мой соведущий Кирилл Бакеев. С Кириллом мы уже не одну программу вместе провели. И сегодня у нас особая программа, потому что вместе с нами всю программу в студии находится ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных «Верный» Наталья Базаркина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, мы, как всегда, обсуждаем широкий спектр вопросов. Всегда что-то появляется и в течение недели, и в принципе. В общем, есть о чем поговорить.
Да, все верно. И первая довольно неочевидная, как мне кажется, проблема, особенно для массового зрителя и слушателя, это проблема с кормами для животных.
Так.
Тут предприятия зообизнеса попросили главу Минэкономразвития поспособствовать снятию ограничений на ввоз импортных кормов для кошек, собак и других домашних животных. А дело в том, что Россельхознадзор поэтапно вводит запрет на импорт этих кормов, потому что в них находят неустановленные или незаявленные некие ГМО-элементы. И, по сути, считает это неправильным, и поэтому эти корма запрещает. Но как раз предприятия зообизнеса говорят о том, что импорт довольно большой, и те корма, которые есть отечественные, их не устраивают по каким-то показателям.
Ну, парадокс заключается в чем? Что до того момента, когда наша страна стала вводить санкции, ну, в смысле, с этим моментом, в общем-то, русские производители этому радовались, да?
Ну,
мы знаем,
да,
как сельхозпроизводство у нас поднялось, и вроде как до сих пор пишут письма Путину, что не надо снимать санкции, мы развиваемся. А тут парадокс заключается в том, что наши-то поддержали. Производители наших кормов тоже поддержали и сделали свое обращение, потому что, видимо, производство наших кормов тоже зависит от определенных поставок из-за границы. Наталья, вот скажите, пожалуйста, насколько это на сегодняшний день проблема, ну, актуальна, не актуальна, решаемая или нерешаемая?
Ну, я не знаю, мне как бы тяжело судить, потому что мои лично собаки, они на натуральных кормах, так говорится. Сухие корма очень редко, когда не успеваю мне как бы лежать, не люблю. Потому что я всем говорю, всю жизнь просидеть на сухарях не каждый сможет. Из чего они сейчас сделают, столько мяса там нету. Там не только ГМО, там добавляется и специальные вещества, которые приводят к привыканию животного к данному виду корма. Наша корма, вот я, кстати, пробовала наши корма, очень даже неплохие, более натуральные и лучше. А так, в основном, что там входит в состав? Ну, допустим, там овощные какие-то культуры и мясо костное. То есть, так, как пишут, говядина или еще что-то, как такового нет, потому что не хватит такого количества мяса, чтобы создать такое количество кормов разных видов и разных ферм.
Знаете, поэтому, я сейчас приятно удивлен, потому что, ну, как бы бытует мнение, что все собачники, ну, прям вот только за такое правильное питание из этих пакетов. Кирилл, у вас есть собака или кошка?
Была собака, но мы старались ее чередовать, ее кормление. То есть было сухой корм, и было вот то, что сами ей готовили.
Вот, а Наталья другую совершенно позицию.
Натурально. Сейчас очень многие собаководы, заводчики, вот с кем общаясь, отходят от этих кормов, потому что, во-первых, они приводят к ожирению. Очень много выходит из-за этого испражнения, непереваренного корма. А натурально все-таки лучше. Вспомните советское время. Сами варили супы, варили каши, те же салаты делали собакам, на тех же костях варили, та же обрезь. Ну, конечно, сейчас мясо дорого и рыба дорогая, но суп-продукты можно покупать.
Вообще, вот я готов прочитать статистику, значит, по данным Ассоциации производителей кормов в Великобритании, ожирением страдают на сегодняшний день 51% собак, 44% кошек и 29% мелких млекопитающих в развитых странах. Ну, потому что...
Ну, с мочекамина еще забыли образование.
То есть тут еще и болезни,
да,
профессиональные, да, назовем это так.
Да.
Мне, кстати, кажется, здесь как... Вернее, можно ли здесь, Наталья, провести параллель с людьми? Потому что я часто вижу, что вот, например, собачники заводят себе...
Собаководы,
прошу прощения. Они заводят себе породы, которые предполагают высокую активность. Ну, вот те же Джек Расселы, например, да? собака просто невероятной энергии, с которой нужно постоянно гулять, и много, и подолгу. И потом они удивляются, что собака через какое-то время у них становится полной, хотя она там не переедает, ее не перекармливают. И, может быть, здесь все-таки проблема в самих хозяевах, которые считают, что вот они вышли с ней утром и вечером на 10 минут, ну и нормально, она сделала свои дела, и все. А собаке же нужна какая-то физическая нагрузка. Точно так же и с человеком. Проблема не в том, что... Вернее, не только в том, сколько человек ест, но и в том, что он занимается какой-то активностью, да, или нет.
Нет, здесь я, Кирилл, полностью поддерживаю, потому что движение А – это жизнь, но и правильное питание тоже никто не отменял. То есть это совокупность. Вот я хотел бы с вами все-таки, Наталья, поговорить. Вот давайте посоветуем нашим радиослушателям, как правильно кормить животного. Потому что вы сейчас сказали, я за то, чтобы давать натуральные продукты. Что категорически животным нельзя? Ну, давайте, вот кошки, собаки.
Вареные кости – раз. Трубчатые кости, куриные, птицы, любой – два. Жирное. Имеется в виду, что говорит, ой, свинину нельзя. Свинину и свиные кости можно. Нельзя сам жир, который откладывается. То есть не загружать печенку, потому что печень у млекопитающих в данном виде, у собак в данном случае, она более подвержена ожирению, так же, как и сердце, чем у человека. Поэтому меньше калорий, меньше вот этих всяких печенюшек, сладостей. Вот эти сосиски непонятно из чего сделаны. Сейчас все помешались на выставках, все собак выставляют только за... Вот, прям упаковку сосисек берут, и вот они гоняют ее по рингу и кормят сосисками. Вот это самое главное убрать. Ну, естественно, острые они тоже не будут есть. Самое главное, вот вареные кости, это вообще просто вот запретить. Овощи. Они же рождены-то хищными, это плотоядными млекопитающим, в принципе, их относят, но... Им нужны также овощи. Даже в природе можно заметить, что тот же любое дикое животное, да, пойдет где-то попытается полизать какие-то солончаки, потому что не хватает солей в организме. Где-то серу у них еще тоже не хватает. То есть все должно быть сбалансировано, должно быть микро-макроэлементы.
Вот здесь, кстати, мне кажется, проблема для многих владельцев животных, не только собак, но и кошек, потому что реклама утверждает, что все вот эти корма сухие, они как раз вот содержат все необходимое количество микро- и макроэлементов для животных, и, может быть, оно выглядит не очень красиво и там не очень вкусно пахнет, но вот зато ваш питомец получит все, что
ему
нужно.
А вы пробовали? Вот у нас лично у профессиональных кинологов, да, вот там фелинологов, прежде чем покупать корм, да, если открываешь прямо... Сейчас еще корма делают как? У нас же собаки любят, они больше не глазами едят, они больше на обоняние. И вот обоняние раз, у них сразу идет слюноотделение, им нравится запах, это они начинают есть. А потом, что там будет с организмом, это неизвестно. Также кошки тоже. Все на это добавление какого-то количества там валерьяны, специальной кошачьей травы, чтобы было привыкание, чтобы они с аппетитом ели. Второе. Во всех ветеринарных клиниках, к сожалению, заключаются договора, и специально идет реклама, вот кто заключил договор с данной ветклиникой, и то там, допустим, Royal Canin определенной там марки, да, там для кошек после кастрации, стерилизации, и вот они специально как бы, вот им же надо отработать, они заключили договор, вот они начинают как бы просто вот навязывать людям, владельцам животных, данный вид корма.
Но продать-то нужно.
Но продать, нет, не столько продать, а чем больше они там... Да, они, кстати, у себя на ветклиниках, в ветстанциях тоже продают корма. Поэтому чем больше он продаст, тем лучше там заведующему ветклиника. Это тоже неправильно.
Вообще, хотелось бы обратиться к истории. Значит, друзья, до 1860 года животные понятия не имели, что такое вот эти искусственные корма. Эти искусственные корма, ну, назовем так, сухие корма, изначально были сделаны для, внимания, солдат и матросов на основе пшеницы и воды. Был очень странный продукт, потому что солдаты и матросы постоянно жаловались на жесткость этих самых печений, как их там только не называли, и зубодробилки, и все остальное, пока некий американец, ну, американцы любят деньги зарабатывать, Джеймс Спрэтт не обратил внимания, что эти самые печенюшки для матросов и солдат с удовольствием едят домашние животные. С удовольствием. Солдаты делятся, хорошие ребята. И вот он придумал эти корма. Стал неимоверно богатым человеком. Но помимо того, что он заработал, я знаю, что у многих аллергия сразу на тех, кто смог на чем-то заработать, все-таки хорошее дело он сделал. Потому что с этого момента в обществе стало меняться отношение к животным. На ну, в связи с этой новой идеей, что есть специальные корма, к животным стали относиться уже по-другому, как к членам семьи, как к друзьям, как к своим приятелям, для которых можно и нужно что-то специально покупать.
То есть не просто объедки со стола им отдавать.
Да, не остатки, не то, что я скину, не то, что я поделюсь, а вот то, что действительно приобретается специально для него, как для... Ну, вот, члены семьи. Поэтому здесь, с одной стороны, где-то хорошее это дело он сделал. С другой стороны, да, он заработал кучу денег и потихонечку приутил то самое общество. Теперь, так сказать, тратить
сухариком
деньги. Да, потому что некоторые исследователи утверждают, что содержание нескольких домашних питомцев это все равно, что содержать два внедорожника. Внедорожник надо кормить, бензин, и питание собак-кошек через вот эти специальные магазины тоже, ой, какое недешевое удовольствие.
Нет, точно.
В общем, вы против?
Ну, в принципе, да. А вы еще забыли сказать про влажные корма.
Что это значит?
Влажная корма – это та же тушенка, как для людей. Угу. Только они специальные консервы, там есть для кошек, есть для собак. Разные вкусовые – баранина, говядина, ягненок с овощами и без, со злаками, и без, чего только не придумали. Тоже пробовали, невкусно, потому что не соленое. Но собакам это нравится. По крайней мере, это лучше, чем, я считаю, вот эти сухарики. То есть сварил каши, да, там это, на бульоне и добавил туда консерву. И быстрее усваивается, и проблем меньше. Тоже очень хорошая штука.
Для каких пород собак вот вы сейчас все это рекомендовали? Для любых?
Да, они есть для любых. Для всех видов пород есть. От декоративных до служебных.
То есть, если лениво готовить своему питомцу специальную еду, лучше влажный корм?
Нет, некоторые еще делают, допустим, совмещают влажность с сухим. Вот. Если это маленькая собачка декоративная, чтобы многие у нас любят там сосиськами покормить, они покупают вот этот тот же самый... Господи, там этот нарисован-то... Цезарь. Хорошие консервы. Вкусные. Собаки с удовольствием уплетают. Маленькая баночка на маленькую собачку, как одно кормление можно заменить.
Это мне вспоминается, как моя подруга однажды сказала, что моя кошка ест лучше, чем я. Я только что дала ей паштет из креветок под каким-то там соусом, а сама разогрела себе вчерашнюю котлету. Да.
Вообще, честно, я тоже сейчас начинаю считать у себя в голове. У меня восточноевропейская овчарка, и я тоже одно время заходил, покупал вот эти специальные корма. По-моему, даже дороже, чем для самого себя.
Дорого-дорого очень.
Ну, реально.
И правда. Цены растут. Нет, да. Реально. Зависит еще, кстати, от фирмы.
Потому что берешь эту маленькую баночку, она и так-то денег стоит, но ты понимаешь, что для своей собаки баночка – это ни о чем.
Этих баночек три или четыре нужно.
Сразу покупаешь несколько. Несколько – это уже реально...
Минимум двухразовое кормление, да?
Да. Если... да, получается, что так. Ладно, переходим к другой новости. Она у нас, вы знаете, с одной стороны, все понятно, с другой стороны, тоже есть о чем поговорить.
Да, власти Великобритании хотят ввести полный запрет на торговлю натуральными меховыми шкурами животных, и если все это получится, то эти правила будут касаться только бизнеса. И, насколько я понимаю, они на это решились как раз после того, как случился развод с Европейским Союзом, и теперь они могут свои правила вводить. Вот.
А куда смотрят зоозащитники? Первый вопрос.
А вот давайте, что это значит? Хорошая инициатива или плохая?
Плохая.
Запрет на
торговлю. Первое, смотрите, на севере никакой искусственный мех не согреет так. И люди там никогда не будут. Все-таки натуральный мех, он есть натуральный. И для этого есть зверофермы. Второе. Прежде чем изготовить тот же искусственный мех, не говоря о том, чтобы пошить, насколько нарушается экология в атмосфере и вообще в окружающей среде? Потому что с чего это все делается? Пластмасса, химия сплошная. То есть это, опять же, идет усугубление на окружающую среду.
Но сейчас многие производители, как минимум, делают наполнители для всяких пуховиков из уже переработанного пластика. Я не знаю, что с ним происходит потом, например, вот ты относил 10 лет эту куртку, и что-то, ну, она там провалась, я не знаю, исчерпала себя, что с ней происходит потом, но, тем не менее, такие же есть.
Ну, вот смотрите, жена Бориса Джонсона, Кэрри, надо проверить, кстати, может быть, она уже бывшая жена, потому что... По-моему, вчера или позавчера он тайно женился в третий раз. Вот. Может быть, после этой фразы, кстати, он и развелся, а называет тех людей, которые покупают изделия из меха, больными людьми. Однако ответ-то всегда есть. Значит, представители Британского мехового альянса называют констатирует факт, что товары из натурального меха менее разрушительны для экологии по сравнению с быстрой модой. Что такое быстрая мода? Сейчас новые футболки, новые плащи, ну, да. Новое все, все это сделано из искусственных материалов. То есть слова Натальи подтверждаются, потому что, конечно, конечно, звучит так, вот зверушек убивают, плохо-плохо. Любой здравомыслящий человек сразу поддержит, да, плохо, давайте не будем этим пользоваться. Но когда мы с вами начинаем говорить о том, что планета загрязняется, что общемировой океан сейчас весь в пластике, то надо понимать, откуда весь этот пластик берется, потому что одежда вот из этого искусственного материала, она точно так же плохо разлагается.
Ну,
она,
да.
Она точно так же веками и тысячелетиями, может быть, будет загрязнять теперь нашу планету. Она не перерабатывается во что-либо другое, поэтому здесь всегда есть палка о двух концах. Дальше могу привести другой пример. Знаете, я не поклонник охоты. Вот честно вам скажу, я никогда не был на охоте, при всем при этом я не жесткий критик охотников, потому что понимаю, что зачастую охота даже необходима, когда один вид животного преобладает над другим. Ну, давайте просто банальный пример. Волки вырезают овец полностью, сельское хозяйство, то без вмешательства человека... Ну, там просто-напросто будет полное исчезновение в этом регионе тех или иных животных. То есть охотники должны регулировать численность.
Вирусы.
Звонит мой недавно коллега, дрессировщик тигров, который был категорически против охоты, говорит: «Эдгард, я только что посмотрел новый фильм Сергея Ястребженского про охоту».
Так.
Фильм, который вышел сейчас на одном из федеральных каналов, он говорит: «Ты знаешь, у меня полностью перевернулось сознание по отношению к охоте. Сам я фильм до сих пор не видел, но как я понимаю, что в этом фильме Сергей, как профессиональный охотник, достаточно аргументированно рассказал, что такое охота и ее плюсы для планеты в том числе». Поэтому давайте, друзья, посмотрим этот фильм, создадим собственное мнение, может быть, это будет...
Домашнее задание.
Да, являться поводом для нашей следующей дискуссии. Но вот тут Наталью я хочу поддержать, знаете, в чем? Как чукчам-то объяснить, что из шкур надо вылезти? Вот есть же народы, которые исторически не то что привыкли, они по-другому, наверное, уже и не смогут, потому что единственным пропитанием это живая природа, это рыба, это мех, это все, что связано с охотой, мясо, все правильно. И когда мы начинаем упрекать и называть больными людей, которые живут, может быть, за счет этого, но это как минимум неправильно. То есть я здесь в сторону вот этой супруги, может быть, бывшей супруги Бориса Джонсона категорически не приветствую, потому что надо всегда понимать, что обобщать-то ни в коем случае нельзя.
Мы еще забыли про кожаные изделия. Давайте тогда перестанем носить кожаную обувь, будем носить из кожи заменители. Месяц относил, выкинул. Очень, кстати, будет на руку производителем.
Вот, кстати, да, я тоже впервые
куртки
об этом задумался.
А что тогда покупать куртки кожаные? Ну, давайте кожзам. Вот дермантин снял с двери и сшил себе куртку, и ходи. Через месяц оно у тебя расплавится.
Нет, вы знаете, многие-то так и делают. И особенно молодое поколение, я очень часто слышу от молодежи, которые вот проявляют некую сердобольность именно так, что вот у меня, значит, все ненатуральное. Но опять же, когда ты у него спрашиваешь, а ты за то, чтобы планета загрязнялась или нет? Нет, конечно, я за экологию. И получается, сам-то он разрушительную политику ведет.
Он поддерживает это разрушение, он же на месяц относил и выкинул. Его не волнует, как это, где это будет валяться, как это будет влиять.
Ну, вот у меня такой же вопрос был, когда я завел себе кожаный рюкзак, с которым я хожу уже шестой год.
Да. И еще сколько проходите?
Он трется и стирается, но это, во-первых, это выглядит красиво, во-вторых, многие мои другие друзья, которые там отдавали предпочтение синтетическим материалам, понятное дело, что они уже там по 3 и по 4 их сменили. Но я не знаю, может быть, конечно, утилизация моего рюкзака тоже какой-то будет иметь негативный эффект, скорее всего, но тем не менее.
Почему? Это же кожа. Она достаточно быстро разложится, и никаких таких, может быть, там какой-то краситель, но он со временем у вас сотрется, но не так не будет влиять на тот же грунт, на все эти грунтовые воды.
Нет, конечно, тема еще раз повторю, тяжелая, но знаете, я на что всегда хочу обратить внимание. Друзья, но ведь не мы с вами изобрели этот мир. И даже если на сегодняшний день человек, ну, например, станет вот таким абсолютно гуманным, это не значит, что с нашей планеты уйдут хищники. Ведь Бог придумал льва, Бог придумал тигра, Бог придумал корову, там, буйвола, которыми они питаются. То есть изначально правила-то никто не навязывал. Планета была создана вот по такому подобию. Значит, это есть определенная, наверное, ну, назовем так, норма, что кто-то живет, кто-то выживает, кто-то борется, кто-то питается кем-то. Поэтому здесь существует некая форма обмана и, может быть, даже отрицание Бога. Потому что, когда ты говоришь, что это плохо, значит, ты в упрек ставишь Создателю то, что он сделал. Я небольшой сторонник приплетать религию там, где не нужно приплетать, но вот я просто рассуждаю сам с собой, потому что очень часто вот радикально настроенные люди, веганы, да, начинают дальше говорить, что ну, надо как-то и от хищников тоже в дальнейшем избавляться. То есть делать планету, так сказать, без их присутствия, потому что все эксперименты по переводу там львов, тигров на какие-то другие корма, они ни к чему хорошему не привели. Животные просто-напросто болеют, умирают, да, и ничего не может им заменить сегодня то, к чему они исторически привыкли.
Да, сами вегетарианцы долго не живут, уже тоже научно доказано. Они все равно со временем, чтобы не умереть, переходят все-таки к мясоедению.
Ну, мы, кстати, по-моему, пару недель назад здесь с Тимофеем Баженовым обсуждали как раз это, да, и он указал на ряд проблем тех людей, которые пропагандируют веганство, на проблемы со здоровьем, на проблем, ну, если так можно выразиться, с размножением в том числе. В общем, дорогие друзья, если вы идете на путь веганства, посмотрите, изучите вопрос. Я ни в коем случае не осуждаю, это выбор каждого нормального человека, но посмотрите, все-таки мне кажется, проблемы у вас могут возникнуть. Вы веган?
Нет, я за сбалансированный рацион.
Ну, мне кажется, да, человек все-таки всеядный, и каждый может выбирать
какую сторону. Мы родились на Земле уже плотоядными.
Но у них есть вкусные
блюда. Они вегетарианцы.
Ничего не могу с собой поделать.
Нет, ну хорошо, а трава, растения, они же тоже живые, они же тоже чувствуют боль, они тоже чувствуют угрозу, что сейчас его срежут и съедят.
Это правда, это доказано.
Это доказано научно. Почему вегетарианцы насчет этого не думают?
Ну да.
Животных, значит, мы можем этот баланс нарушить биологически, да, на Земле баланс, уничтожив одно, оставив другое, а траву не жалко.
Ну, здесь, мне кажется, есть некая форма цинизма, знаете, когда...
Мне кажется, заболевание.
Когда цветок неярко выраженно выражает свои эмоции, вроде как можно не обращать внимания. Вообще, конечно, многие ученые констатируют факт о том, что да зажигалку подносишь к обыкновенному цветку, и он начинает реагировать. То есть, да, у них какие-то свои, может быть, мы еще плохо изучили все это, но они точно так же чувствуют и боль, и негатив, и все.
Простой пример – элементарная акация, та же мимоза. Дотронься, что у нее сразу? Самосохранение, сворачиваются листья. Только дотронься до одного листочка.
Наталья, у меня вот какой вопрос. Но все-таки мы все равно видим, как бы мы ни относились к инициативам там, зоозащитников, или как они себя называют, с использованием искусственного меха, отказа от натурального меха, мы видим, что все равно это происходит, и уже и модная индустрия к этому подготавливается. Можно ли и нужно ли с этим что-то делать? И как вы считаете, дойдет ли это до нас? Потому что, с другой стороны, вот вы сказали, что в северных странах да, вряд ли можно найти замену натуральному меху, если мы говорим просто да, о физическом тепле. Но... Не знаю, я все реже в последнее время вижу людей в мехах.
Но это же не модно. Модно ходить, во-первых, сейчас в куртках. Вот эти пуховики всякие, плащи зимние. Вот в этом сейчас модно. Поэтому, как говорится, изделия из любого меха редко встретишь на улице. Не, ну почему? Носят женщины, модницы. Все, что модно, все и носится, к сожалению. Модно сейчас, вот нового веяния идет... На искусственные меха, вот их и будут, насколько их пропагандируют, мы же все смотрим на Запад, на их моду, что там носят, естественно, переходит все это к нам, и у нас это будут носить наши модники. Пока это все не прекратится, пока они не сядут, вряд ли они сядут и задумаются, за это идут деньги, неплохие деньги, это и будет, к сожалению, идти. А то, что творится с экологией, как говорится, я сейчас живу, я сейчас помню, а остальное меня не волнует, что будет после меня. Вот, к сожалению, так это и будет.
Вообще, мне кажется, еще, конечно, все связано с климатом напрямую. Все-таки Европа, вот, Москва, мягкие Санкт-Петербург, зимы, да, у нас мягкие зимы.
Ну да.
И все. Люди, которые очень часто эту информацию обсуждают, вбрасывают, ну, просто последний раз в Сибири были никогда. Вот и все. А там, мне кажется, ничего не поменялось по-хорошему. И, наверное, в северных странах, таких как Швеция, Норвегия, тоже вряд ли что-то поменяется по отношению к меху. Плюс мы вообще, в принципе, знаем, как шведы достаточно цинично иногда могут поступать. Там жирафа разделали на глазах у детей. Семью львов расстреляли прямо в зоопарке, потому что лишняя популяция у них там была. В общем, ну, не все так просто. Люди указывают, да, что меньше стали носить, но меньше стали носить, мне кажется, в определенных регионах. Там, где, может быть, и нет необходимости. Друзья, мы на секунду прервемся, скоро к вам вернемся.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.